Все, как шли, кроме пулеметов, сели, отыскав кое-какую точку опоры. Все время призывал как можно бережнее уложить винтовку и коробки, чтобы не скатились. Солдат увещал так расположить, чтобы не полететь во сне, если задремлешь. Уселся и сам с одним сапером-офицером. Стали закусывать хлебом и салом, запивая водой. Смотришь вниз, и ощущение, точно птицы сидим. Под ногами темно, все сливается в тени, а вдали по хребту, что бежит в верстах в 10 от нас, мелькают огоньки. Над тобой звездное небо. И вспоминал о тебе и детях. Те уже спят, а ты сидишь на балконе, пьете вечерний чай, разговариваете, а я один заброшен, такие дебри Курдистана. Впереди холодная бессонная ночь. Неожиданно возвращается скоро мой посланец, а оказывается, мы совсем близко от вершины. Капитан Лин даже костер зажег, чтобы дать нам знать. На подъем такой крутой, что нам его было не видно. Пройти еще каких-нибудь 15 минут, и тут нечего и задумываться. Двигаясь осторожно, можно дойти. И, наконец, мы на вершине, на Яйле. Через 5 минут я уж наслаждался чаем из растопленного снега. На душе было сознание выполненной задачи. Все 36 коробок доставлены в целости, ни одна из частей пулемета не утеряна. Завтра Троицын день. Я забыл бы про него, но у нас в отряде появился батюшка, молодой, всего 25 лет. Личная жизнь сложилась тяжело, потерял жену. Поступил в Казанскую духовную академию, теперь уж на 2-м курсе. Потянул на войну, непременно в строевую часть. Хотелось на запад, но попал сюда, и очень рад. Наш отряд 1/2 года не имеет священника, и батюшка чувствует, как он необходим. Отпевает павших, причащает умирающих, разъезжает по окопам. Сегодня устраивает спевки, а сейчас трудится над сооружением церкви из ветвей. Счастлив, что добился возможности выпечь просфоры. Завтра будет служить молебен, а потом поедет по окопам. Сегодня ездил со мной к пулемету. Удивительно быстро уживаешься с местом. Стояли до 3-го дня на равнине. После обстрела бивака благоразумие заставляло, конечно, переселиться. Между прочим, Леонид был поражен дисциплинированностью войск. Шрапнель рвалась над биваком. В общем, ранило 6-х, и никакого беспокойства. Никто не бежал. Если бы не разрыв шрапнели, в голову не могло прийти, что это происходит обстрел бивака. Может быть, благодаря этой выдержанности турки скоро и прекратили стрельбу. Видят, никто не бежит. Лошади по-прежнему стоят на коновизе. Невольно придешь к заключению, что стрельба твоя безрезультатна, и не стоит тратить снарядов зря. Но я отклонился в сторону. Пришли мы ночью в ущелье, сплошной камень. Площадок и ровных мест почти нет. Стало так грустно, неуютно. Утешало, что батарейцы рядом с нами. Был доволен, что и капитан Ильин с 2 ротами тоже в этом ущелье. Леонид снял наш бивак. И надо же, на другой же день заработала наша кают-компания. И своих немало, и гости, и посетители есть. Выровняли площадку, устроили стол. К вечеру в табельдотной палатке совсем хорошо. Нет-нет, ветерок подует, писать удобно. Чего еще желать? Разве только, чтобы поменьше мух было, уж больно одолевают свои массы. Здесь поневоле долго не поспишь. С рассветом просыпаются и мухи. Закрываешься с головой душно. Правда, на новом биваке не расходишься по гостям. До штаба версты 1,5, да и неудобно оставлять свою часть. Не так скоро узнаешь новости. Но иногда не вредно расставаться с начальством. Как бы оно ни было благожелательно, все-таки оно остается начальством. Леонид с Алимбаровым ушли ловить сеткой рыбу. Рыба весьма нам всем приятна, внося разнообразие в наш скудный стол. Детишкам уже сегодня не успею написать. Хочется дождаться посылки. Завтра, послезавтра вопрос с ней должен решиться. Приедут и письма. От тебя, во всяком случае. Уже почти 5 месяцев, как уехал из Петербурга. От Зайцева 1 письмо, от Лизы получил, только не от московской. Леонид рассказал мне, что ему Алеша поведал тайну, почему он не подавал руки. Обещал раскрыть ее перед самым его отъездом. Тогда уж ты не расскажешь. Знаешь, почему я не подавал руки? Мне нетрудно было, потому что я решил не подавать. Леонид очень расхваливал детей. Он давно их не видел, и в его глазах они стали совсем иными, взрослыми. Скоро ли теперь я увижу вас, моих дорогих? Конечно, не буду ожидать окончания войны, а как только представится возможность ехать в отпуск, воспользуюсь ею. Целую тебя и кротов. Твой Миша. 18 июля 1916 года. Письмо номер 47. Милая моя Марочка, нравы и обычаи захолустного фронта вступили опять в свои права. Стальной щетиною сверкая, стоим мы друг против друга, в верстах в 10-12. Пули не летают, ничто не омрачает душевного спокойствия, полный мир и благоволение в человецах, но только днем. С наступлением темноты в душе поднимаются ночные страхи, наследие отдаленных пещерных предков. Что такое, значит, пройти за ночь 10-12 верст и с рассветом атаковать наш окоп? Я бы и за ночь не беспокоился, но стою с грузо грузинскими стрелками, а им куда против армян. С ними я свыкся и жился, и на них я полагаюсь. А эти грузо, увы, до сих пор дали мне только один отрицательный опыт. Постоянное свое прикрытие — вот мечта всей нашей команды. По 50 человек на взводе, да и я себя везде и повсюду в полнейшей безопасности чувствовать буду. Да, ты не думай. Я и сейчас себя прекрасно чувствую, и ничего другого не желаю, как постоять на этой позиции хоть с недельку. И люди бы, и лошади отдохнули. Температура идеальная, можно спать и утром, и днем. Завтра, послезавтра привезут палатку, кровать, устроюсь с комфортом. Мои милые Сулдузские холмы, свежая зелень на них исчезла, побурели они, и только там, где пробиваются роднички, ручейком вьется зеленая травка. Но и сейчас эти холмы близки мне своей обнаженностью. В какое идиллическое настроение я погрузился. А 4 дня еще только тому назад стрелял, кого-то лишил жизни, увечил, ранил. Что ж тебе рассказывать про бои с 4 по 14 июля? Новое для меня было то, что это были бои с отходом или отход с боями, как хочешь назвать. Все полезно испытать, в том числе и отход. Не желал бы я так переживать бегство, когда исчезает дисциплина, и всякий думает только о себе. Вообще отходить жутко. Чувствуется у каждого животное желание очутиться впереди других. Откуда берутся силы идти, не останавливаясь, без привалов, по несколько часов подряд? Я изумлялся, как взбирались люди на горы. Казалось бы, устали уж без этого. Это ветер в пятках злил меня до бесконечности. Меня возмущало до глубины души это подленькое, гаденькое чувство поскорее унести свою драгоценную шкуру от опасности. Не знаю почему, но я был полон уверенности, что мы выберемся благополучно. Во вторую ночь отхода отряд наш вышел из капкана только чудом, иначе никак объяснить нельзя. Надо было пройти 3-4 версты ущельем. Правые горы заняты турками. Конец левых гор у выхода никем. Достаточно было посадить туркам рот у выхода из ущелья, чтобы нас зацапать в ловушку. За себя и команду опять-таки я не опасался. Полез бы на левые горы, а там с Божьей помощью стал бы пробираться дальше. Местность мне, в общем, знакома. Но транспорт раненых и больных, орудие, обоз, ведь в панике все бы бросили. Когда вышли из ущелья, то перекрестился. Я шел в арьергарде. Турки, мне кажется, были чрезмерно осторожны. За ночь мы отходили спокойно, к утру занимали позицию, вели бой, а с темнотой вновь уходили. Но отходили так уверенно, что даже 2 дневки было, во время которых, правда, некоторые части в арьергарде вели бои. А 13-го мы сами перешли в наступление и взяли пленных. Я и раньше ценил нашего генерала Р. За время отхода еще больше научился его уважать как хладнокровного и мужественного человека. 22 июля. За это время я получил ряд твоих писем. Последнее от 8 июля. Это сегодня, когда ты приехала в СП. Одно из писем было очень грустное. Ты жалуешься на Верушку, на свое одиночество. Я как раз писал письмо это, и как-то сразу упало настроение описывать свои военные приключения. Что я отсюда могу поделать? Одно у меня чувство живет, что я вернусь, и все наладится и с детьми, и с твоим здоровьем.